или опровергните вот эту мысль Натальи Васильевны, что у Виктора Зимина просто не хватает политического веса для того, чтобы вести какой-то нормальный диалог с Дерипаской?
У него не хватает ни политического веса, ни духа внутреннего, чтобы вести какой-то диалог. Потому что на самом деле хозяева они, вот эти три корпорации, как Наталья сказала, абсолютно, абсолютно точно. И он будет делать, исходя только из их интересов. Понимаете, он вот недавно на прошлой неделе вошел в совет директоров Росгидро. То есть, ну, чьи интересы он в данном случае? Ну, естественно, тут по местному телевидению говорят, что он оставит интересы населения, войдя в состав директоров. Но если обратиться к фактам, то с начала года по 1 июля предпринимателям, малый и средний бизнес, подняли цены на электроэнергию на 90%. Так что говорить о том, что он чьи-то интересы отстаивает, там, не приходится абсолютно. Наталья абсолютно права.
Наталья Васильевна, у вас ощущение после прихода Зимина, вот эти вот полтора года по сравнению с Лебедем, качество управления ухудшилось или осталось на том же уровне, или, может быть, даже улучшилось?
Вы знаете, по социалистической отчетности, если судить, то он герой и молодец. Промышленное производство в Хакасии растет, инвестиции и строительство в Хакасии растут, правда, с уровня плинтуса, но динамика-то положительная. Поэтому шутки ради могу сказать, что Хакасия кризис заметила слабее других регионов, да, и поэтому как бы есть чем отчитаться новому губернатору. Но в реальности он действительно не может влиять на ситуацию. Она связана с мировыми ценами на алюминий, она связана с федеральными инвестициями в восстановление Саяно-Шушенской ГЭС. То есть губернатора не видно на этом фоне. Лебедя младшего было более видно, но не с точки зрения управления, а с точки зрения эпатажности выступлений, причуд, каких-то таких вот странностей. Поэтому в Хакасии никогда не было, на мой взгляд, серьезного, вменяемого управленческого пула, да, способного взаимодействовать с крупным бизнесом. К сожалению, я, к большому моему сожалению, вот это такие российские реалии, что успешны те губернаторы, которые способны отстраивать отношения. Но для этого действительно нужна энергия, сила. А когда человек вводится в состав совета директоров, это же платная должность. Я помню одного такого губернатора, коммуниста в Рязанской области, который вошел в состав совета директоров ТНК БП и очень неплохо себя чувствовал. Там рязанский МПЗ принадлежал ТНК БП.
Михаил, а вот эта протестная активность, которая сейчас возникла и в Хакасии, которая на самом деле на российском уровне весьма и весьма заметна, она спонтанна или есть какие-то реальные сильные гражданские политические организации, которые в состоянии собрать 5000 человек?
Это спонтанное все-таки было. Люди, вот, ну, опять же, да, возвращаясь к тому, что люди вот как вот снялись с глаз пелену и сами все своими глазами увидели. Это, на мой взгляд, люди просто просыпаются. И вот этот вот их протест, да, вот это вот, что их власть обманывает, да еще тут приходится жить под постоянно Шушенской ГЭС, которая неизвестно как там, и вот по одним оценкам она прекрасная, по оценке Росгидро. По оценкам независимых экспертов, там дела очень плохи. То есть люди приходят к выводу, что живем тут под этой вот плотиной, живем возле этого завода, да, где люди умирают там от рака, еще хотят построить кремниевый завод, да еще это с таким обманом, и при этом власти себя так ведут, что говорят, что вот, то есть настолько вяло и настолько заметно, что они заодно с этими олигархами, что люди просто очнулись и пришли. И это был самый действительно массовый митинг в истории Хакасии. Даже единороссы со своими постановочными митингами и насильно, когда выгоняют там и студентов, и врачей, они столько людей не собирали никогда. Это спонтанный гражданский процесс.
С профессором Натальей Зубаревич и журналистом Михаилом Афанасьевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Поселок Вижай в Свердловской области в среду был полностью уничтожен огнем. Поселок, в котором было 16 домов, сгорел после того, как его достиг природный пожар, действовавший в окрестностях Вижая. Пострадавших нет, население поселка 26 человек было эвакуировано в соседний город Ивдель. Глава правительства самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба подтвердил, что на территории республики был размещен российский зенитно-ракетный комплекс С-300. По его словам, комплекс был развернут в соответствии с соглашением между Москвой и Сухуми о военном сотрудничестве. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку главу МВД Дагестана Али Магомедова. На его место назначен полковник юстиции Абдурашид Магометов, сообщается на официальном сайте Кремля. Начальник Московской госавтоинспекции Сергей Казанцев написал рапорт об отставке и уходе на пенсию. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах российской столицы. Отставку Казанцева должен утвердить президент России Дмитрий Медведев. Чиновника управления делами президента России Владимира Лещевского обвиняют во взяточничестве. Как сообщили в Следственном комитете, дело в отношении замначальника Главного управления капитального строительства было возбуждено после проверки по заявлению предпринимателя Валерия Морозова. Генеральная прокуратура России требует от главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера строго соблюдать медицинские нормы в следственных изоляторах и колониях и права осужденных и подследственных на квалифицированную медицинскую помощь. Гособвинение на втором процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ходатайствует в Хамовническом суде об очередном продлении срока их содержания под стражей на 3 месяца. Вы слушали краткие новости.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Масло на воде или почему в Сербии не преобладают демократические тенденции. И клубничка на березке. Сексуальная культура в России. В Белграде вышла книга «Масло на воде» сербского профессора-историка Дубравки Стоянович с подзаголовком «История сегодняшнего дня». Автор, пользуясь не только документами из исторических архивов, но и многогранным анализом современной сербской печати, программ политических партий, речей политических лидеров и видных представителей общественной элиты, доказывает тезис, что, исследуя историю, можно объяснить и сегодняшние процессы и проблемы в стране. С Дубравкой Стоянович беседовала Ая Куги.
Масло на воде – это метафора того постоянного, длительного состояния в сербском обществе, когда демократически ориентированная часть национальной элиты, как тонкий слой масла, плавающий по поверхности воды и не успевающий в течение последних 200 лет истории современной Сербии перекрыть и взять под контроль воду, недемократическую часть общества. Книга вызвала в Сербии оживленную полемику. Мы беседуем с ее автором, Дубравкой Стоянович.
Я пыталась расшифровать те исторические процессы, которые повлияли на то, что наша современность была такой, какая она есть. Это, конечно, не означает, что история полностью обуславливает сегодняшний день. На современность Сербии влияет переплетение целого ряда факторов. От внешне до внутриполитических, от общественных до экономических и культурных. Если объяснять название книги, то для меня ключевым является ответ на вопрос – почему у Сербии нет серьезного демократического опыта? Почему она в истории проходила через постоянные кризисы и длительные периоды авторитарного правления? Анализируя последние 200 лет сербской истории, я пришла к выводу, что в сербском обществе всегда были определенные группы, продвигающие идеи демократии. Было и много хороших печатных изданий. Были политические партии и даже хорошие законы. Однако из-за многих исторических причин демократическая тенденция не успевала стать преобладающей над целым обществом.
Одна из тем сборника – роль сербской интеллектуальной элиты в обществе и государстве в ходе истории. Начнем с истории новейшей. В начале 90-х годов развалилась Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Развалилась кровь. Другие народы бывшей общей страны обвинили в этом сербов, утверждая, что Белград задействовал программу создания Великой Сербии, созданную вскоре после смерти югославского коммунистического лидера Йосипа Броз Тита. Так ли это?
Анализ показывает, что сербская националистическая программа была создана в 80-х годах, как это ни странно, в кругах сербской оппозиции. Суть ее идеи. Сербы в Югославии находятся в самом худшем положении, и поэтому страна должна быть преобразована. Надо создавать в ней новые границы федеральных республик и включить Сербию всех граждан сербской национальности вместе с территориями, на которых они проживают, то есть все до Адриатического моря. Рождение и развитие этой программы можно проследить весьма ясно. Вначале такие идеи появились в печати Сербской православной церкви, потом в литературных и иллюстрированных журналах. А позже все чаще и чаще и в главных государственных средствах информации была дана возможность высказываться людям из сербской националистической ориентации.